Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях заведующая отделом Галереи сибирского искусства Ольга Петровна Юрчук. Добрый день, Ольга Петровна.
Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, радиослушатели.
Во-первых, хочу поздравить вас с назначением на эту трудную, но очень почетную должность. Надеюсь, что с вашим приходом вот в этот отдел работы прибавится, ведь вы пришли сюда с солидным багажом знаний о коллекции скульптуры в нашем музее. Ну и, возможно, в планах работы вашего отдела появится выставочный или издательский проект, посвященный вашим исследованиям.
Благодарю.
Ну, а пока я попрошу вас рассказать, с чем вы сегодня пришли в студию городского радиоканала.
Сегодняшняя передача посвящена творчеству Жозефины Антоновны Полонской и ее скульптуре, которая находится в собрании нашего музея. Это мраморный портрет Дмитрия Ван Лярского.
Ну вот вы знаете, уже по одному имени мы уже понимаем, что это удивительная такая редкая для женщин профессия, женщина-скульптор, вообще вот женщина в искусстве явление достаточно редкое, и история несправедливо обошлась с художницами, то есть до конца 19 века у женщин практически не было доступа к академическому образованию, традиционные женские ремесла вроде вышивки не считались высоким искусством и потому игнорировались арт-рынком, а именно тех, кому все-таки удавалось сломать систему, легко забывались. Вот сегодня ситуация изменилась, и из десяток известных женщин, преуспевших в живописи, может назвать сегодня любое. Однако со скульптурой все сложнее. Этот вид изобразительного искусства, связанный и с физическими усилиями, и сложной логистикой, и дорогостоящими материалами, до сих пор многие считают мужским. Женщин-скульпторов можно пересчитать по пальцам. Вот обычно называют 9 имен прославленных женщин-скульпторов. Итальянка Проперция де Росси, француженки Камилла Клодель и Луиза Буржуа, американки Марисоль Эскобар и Ники де Сен-Фаль, бразильянка Лигия Клар, немка Ева Гессе, англичанка Сара Лукас и русская Анна Голубкина. О каждой из этих замечательных женщин можно сделать отдельные передачи, но сегодня мы остановимся на имени малоизвестном широкой публике, и, как вы правильно сказали, это первая женщина-скульптор в России Жозефина Полонская. Что мы знаем о ней?
Да, действительно, Полонская – первая женщина-скульптор России. И даже в наши дни женщина-скульптор – это нечастое явление. В XIX веке, да, вы действительно правы, это была прям сенсация. Ее имя не так широко известно публике, более известна Анна Семеновна Голубкина, да, которая в XIX веке как раз начала в качестве первопроходца испытывать скульптуру на себе. Полонская, как и Голубкина, они действительно были первыми. И вот эта вот нераспространенность имени Полонской, как и среди знатоков искусства, связана с тем, что Жозефина Антоновна Полонская, она начала заниматься скульптурой после 36 лет, уже будучи матерью троих детей.
А Полонская – это ее девичья фамилия или это, фамилия по мужу?
Это ее фамилия по мужу. Она была рождена с фамилией девичьей Рюльман. И муж ее – Яков Петрович Полонский. Он был поэтом и прозаиком.
Ой, вот об этом давайте мы с вами отдельно поговорим. Ну, кстати, вот фамилия такая интересная, Рюльман, насколько мне известно, она, эта фамилия не по отцу, а фамилия по матери, и она ведь осталась сиротой совсем юной девочкой, было всего лишь 2 годика, когда мама умерла, и опекунство над ней взял ее брат. А брат Антон был студентом Петербургской медико-хирургической академии, и, кстати, был домашним учителем сына одного из идеологов народничества Петра Лаврова. А вот Жозефина стала компаньонкой его жены Антонины Христиановны. Дело в том, что ведь родным языком и для той, и для другой был немецкий язык. Да. И вот очень интересная история знакомства самой Жозефины, а у них же тетяница была с мужем 25
большая,
лет.
Да, большая.
Представьте себе, ему было 47 лет, это произошло в 1866 году. Давайте посчитаем, то есть родилась она, получается, в 1843 году, а в 1866 году вот они встретились в доме врача Конради, то есть ей где-то было 23
года примерно.
Совсем молоденькая девочка. И как-то так случилось, что буквально меньше, чем через месяц он уже ей делает предложение. Кстати, я нашла очень интересное его высказывание. Кстати, вот эта самая история произошла 2 июня 1866 года, и он записал в своем дневнике: «Если б в голове моей возникло хоть малейшее сомнение в том, что я люблю вас, если б я в силах был вообразить себе те блага или те сокровища, на которые я мог бы променять счастье обладать вашей рукой, если бы на минуту струсил перед неизвестным будущим, я счел бы чувство мое непрочным, скоро приходящим, воображаемым, и, поверьте, не осмелился бы ни писать к вам, ни просить руки ваши». Какой стиль возвышенный. Эх, если бы наши современные мужчины вот так же бы делали предложение, как сделал это Яков Петрович своей будущей супруге Жозефине. И вот 17 июля 1866 года Яков Петрович Полонский и Жозефина Антоновна Рюльман обвенчались. Ну, кстати, вы знаете, ведь были благожелатели, которые достаточно критично оценивали этот брак. И вот хозяйка литературно-художественного салона в Санкт-Петербурге Елена Андреевна Штакенштейдер записала: «Он женился на ней потому, что влюбился в ее красоту, а она вышла за него потому, что ей некуда было голову преклонить. Я живо помню это первое время после их женитьбы, это недоумение с его стороны и эту окаменелость ее. Голубиная душа отогрела статую, и статуя ожила». Вот такое интересное высказывание. Но так или иначе, семья состоялась, и, насколько я знаю, у них в браке
было
трое детей. Первый у них, по-моему, сын был Александр, потом через 2 года дочь Наташа, и через 5 лет сын Борис. Кстати, по-моему, Борис играл такую значительную роль вообще вот в судьбе своей матери. Семья достаточно известна в петербургском обществе, оба талантливых человека, и вот на самом деле мы говорим сейчас о таланте самого Полонского, супруга, вообще кто он был. Вот вы уже начали говорить о том, что это поэт. Действительно, поэт был потрясающий, и мне очень нравится говорить о нем, потому что Яков Петрович Полонский, известный русский поэт, прозаик и публицист, и вот литературное наследие Полонского настолько велико, достаточно хорошо известен он и нашим современникам, и его наследие включает несколько сборников стихотворений, многочисленные поэмы, романы, рассказы, и множество его стихотворений, кстати, были положены на музыку выдающимися русскими композиторами, ставших популярными романсами. Ну, к примеру, знаете такую песню? «Песня цыганки».
Нет, к сожалению.
Нет, да? А если я скажу, что эта песня еще по-другому называется «Мой костер в тумане светит». «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету, ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Ночь пройдет из позаранок, степь далека, милый мой, я уйду с толпой цыганок, за кипиткой кочевой. На прощание шальской мою ты на мне узлом стени, как концы ее с тобою мы сходились в эти дни. Кто-то мне судьбу предскажет, кто-то завтра, сокол мой, на груди моей развяжет узел, стянутый тобой. Вспоминай, коли другая, друга милого любя, будет песни петь, играя на коленях у тебя. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету, ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту». Но, во всяком случае, вот мое поколение этот романс очень хорошо знает, и я надеюсь, что когда вы услышите прекрасную музыку и эти прекрасные стихи, вы теперь вспомните вот нашу эту передачу.
Да, и имя Якова Петровича.
Да. Ну, кстати, ведь он же был не только поэтом, он же еще был и талантливым художником. дома. 2 лета он провел в усадьбе Тургенева, Спасская, Лутовиново, занимаясь там в основном живописью. Его картины до сих пор украшают стены музея усадьбы. Вот какое-то время он жил и у Фета, о чем свидетельствуют следующие строки в известном стихотворении. «Полонский здесь не без привета был встречен Фетом». Действительно, семья получилась очень интересная, и дом их, он привлекал очень многих и поэтов, и художников, и писателей своими замечательными пятницами. Что это были за пятницы?
Да, действительно, дом Полонских привлекал многих известных людей. С 1978 года получили широкую известность так называемые «пятницы» в доме Полонских. Идея пятниц была такова, что собирался народ во имя прогресса, общего блага в единую такую дружную семью, и среди них были не только деятели науки, но и деятели искусства, причем независимо от их взглядов и убеждений. Пятницы начинались поздно вечером, уже после спектаклей, после концертов, и посещали эти пятницы известные литераторы Лесков, Гончаров, Гаршин, художники Майвазовский, Репин. Поэтому семья Полонских действительно общалась с достойными людьми, и действительно эти пятницы пользовались большой популярностью. И они даже продолжались уже после смерти Якова Полонского до 1916 года.
И вот как раз Жозефина Антоновна была неизменной хозяйкой и членом литературно-художественного кружка имени Якова Полонского. А вот секретарем-распорядителем кружка все годы был сын поэта Борис Яковлевич Полонский. Так что вот действительно талантливые люди, талантливы во всем. Говорят, что в годы замужества, вот вы уже говорили, что не в ранней, ну там юности она начала творить, да, почувствовала себе вот эту творческую жилку, что она может что-то делать своими руками, быть талантливым человеком. А в достаточно зрелом возрасте, уже после рождения детей, она открыла в себе дарование скульптора. Но вот тут интересно, да? Ведь обычно, ну, мужья, они считают, что женщина
должна заниматься домом.
Да, в первую очередь три-трика, да, там кухня, кирха и киндер, немецкая поговорка говорит. В принципе, это действительно было так, потому что во всех вот журналах, посвященных домашнему хозяйству, посвященных тому, что женщина должна в доме делать, говорилось так: муж должен зарабатывать, жена должна уметь тратить заработанное. Мне вот это, кстати, очень понравилось, да? Но, во всяком случае, здесь получилось, что по существу ведь Яков Полонский поддержал свою жену в ее творческих начинаниях. А вот правда говорят, что вот талант Полонской мир увидел благодаря вот именно ее мужу?
Я думаю, можно, потому что Полонский оказался пигмалионом по отношению к своей жене. Он сделал все возможное, чтобы ее прирожденный талант развился, и поэтому он большое внимание уделял своим детям, пока его супруга проходила творческие муки и работала над скульптурными портретами. Интересно, что в творчестве Полонской еще сыграл роль Тургенев Иван Сергеевич. Дело обстояло так. Летом 81-го года, когда семья Полонских, вот вы говорили, что они часто гостили у известных писателей, и действительно, Полонские гостили в имении Тургенева. Однажды, сидя за столом, Полонская, шутя, вылепила фигурку человечка из мякиша хлеба и посадила на край рюмки. Иван Сергеевич был так удивлен, он восхитился и стал уверять Полонскую, что ей, безусловно, нужно заниматься скульптурой. И незадолго до отъезда Тургенева из Спасского она начала лепить скульптурное изображение писателя из кусков воска. Этот барельеф очень понравился писателю, и он настоятельно советовал Полонской заняться обучением и действительно не бросать скульптуру. Она по настоянию Тургенева и с разрешения, с поддержки своего мужа действительно занялась лепкой. И хотела к приезду Тургенева в Россию закончить его бюст. К сожалению, ей это не удалось. Иван Сергеевич скончался в 83-м году, и уже она продолжала работу над бюстом по этюдам и фотографии. Получается, комиссия по приему работы нашла ее очень удачной, и бюст отлили из бронзы. И в августе 85-го года на Волковском кладбище в Петербурге состоялось торжественное открытие памятника Тургеневу. На академической выставке в 85-м году за бюсты Ивана Сергеевича и ее мужа Якова Петровича, она получила малую серебряную поощрительную медаль от Академии художеств.
А в принципе, было ли у нее художественное образование?
Да, она получила художественное образование, но получила она его достаточно поздно. Дело в том, что лишь в 1880 году, когда ей было уже 37 лет, Жозефина Антоновна поступила в классы начальной школы рисования, черчения и лепления при Центральном училище технического рисования барона Штиглица. То есть после этого она начала уже профессионально заниматься скульптурой у Матвея Афанасьевича Чижова. А в 86 году она окончила училище и на экзамене получила первую премию.
Ну, удивительно, да, что женщина мало того, что заканчивает художественное училище и такую высокую премию получает. Ну, вот вы знаете, я не нашла сведений о том, какое учебное заведение первоначально, то есть до поступления в это училище имела Полонская. Известно ли, что она окончила пансион? Ну, вот наряду с государственными учебными заведениями, вот в первой половине XIX века в России существовало еще и большое количество частных учреждений, пансионов. Допустим, в XIX веке в Петербурге количество пансионов насчитывалось до 80. И вот программы лучших женских пансионов приближаются к учебной программе институтов благородных девиц. Вот в женских пансионах изучали закон Божий, русский, французский, немецкий языки, арифметика, история, география и приятные искусства. Музыка, танцы, рисование и рукоделие. То есть, в принципе, до поступления вот в это начальное училище Жозефина Полонская получила достаточно блестящее образование. Кстати, продолжить свое образование после окончания среднего учебного заведения, я уж не говорю о начальном, могла не каждая женщина. И дело было даже не в количестве и качестве знаний, а просто в ущемлении ее гражданских прав. Вот, кстати, опять вот возвращаясь к Полонскому, да, вот к его личности. Дело в том, что вот ряд женских курсов, в том числе высших, выработал правила приема, которых требовалось, чтобы все замужние женщины, желающие учиться, представили письменное надлежащим образом засвидетельственное разрешение своих мужей на поступление в данное учебное заведение. Вот представьте себе, да, а если Полонский не дал бы разрешение?
Поэтому такое? Скажем большое спасибо Якову Петровичу Полонскому, который сумел поддержать свою супругу и раскрыть ее талант.
Ну, здесь, кстати, надо сказать, что вот в это время женщины нашли выход из данной ситуации, потому что вот к концу 1890-х годов в Петербурге на 10 тысяч студентов приходилось 1500 студенток и курсисток, подавляющее количество которых было формально замужем. Поскольку для поступления женщины в учебное заведение высшее необходимо было согласие или родителей, или мужа. Вот поэтому процветали фиктивные браки. Но брак Якова Петровича и Жозефины Антоновны не был фиктивным. Об этом говорят и их общие дети, и, конечно, их общее дело. Но вот мы с вами говорили о том, что Полонская совершенно замечательно себя проявила как скульптор через скульптурные портреты того же самого писателя Тургенева. А чьи еще скульптурные портреты ей удалось сделать?
Самым известным является бюст Александра Сергеевича Пушкина, который был отлит из бронзы и торжественно установлен в Одессе в 1889 году. Также она создала бюсты художника Карзина и его супруги, врача Рейнера, министра финансов Вышеградского и поэта Фета.
Вы сказали о памятнике Пушкину, а там вообще была такая удивительная история, связанная с этим памятником. Дело было так, вот в 1880 году, в день рождения Пушкина, состоялось торжественное открытие монументального памятника поэту в Москве работы Александра Михайловича Пекушина. В торжестве принимала участие делегация Одессы, города, неразрывно связанного с биографией и творчеством поэта. Накануне на заседании в Императорском Новороссийском университете была озвучена инициатива Славянского благотворительного общества имени Кирилла и Мефодия, Одесского городского общественного управления и университета увековечить память Пушкина в Одессе. 25 июня 1880 года последовало постановление Думы относительно отвода места на Николаевском бульваре против здания биржи для сооружения фонтана с бюстом по частной подписке. Изначально памятник предполагалось установить на Театральной площади меж городским театром и английским клубом. Причем тут же Славянскому обществу из городских сумм было выделено 300 рублей на премию за лучший проект. В 1882 году было заявлено целых 5 проектов. Лучшим признали проект московского архитектора Хрисанфа Константиновича Васильева. По его инициативе начались переговоры с Полонской. По его же рекомендации связались с профессором ваяния Николаем Акимовичем Лаврецким. Жозефина Антоновна должна была исполнить бюст в должную величину, а профессор Лаврецкий наблюдать за этой работой, а затем изготовить все другие художественно-металлические части и отлить вместе с бюстом из бронзы. Полонская согласилась изготовить бюст Пушкина. Наученный предыдущим горьким опытом, Лаврецкий отказался принять участие в продолжении проекта, а потому исполнение остальных деталей поручили скульптору Реутову под надзором академика Чижова. Отливку производили на петербургском заводе «Марана». После экспонирования бюста и деталей памятника в Академии художеств Полонская удостоилась академической награды. Суровая зима помешала открытию монумента в годовщину смерти поэта. Закладка произошла 2 февраля 1887 года, а к 1 октября 1888 года, то есть через год, памятник был уже практически готов. Торжественное открытие памятника Пушкину в Одессе состоялось 16 апреля 1889 года. На полукруглом валике, окаймляющем основание бюста, с той его стороны, что обращена к морю, вырезано «По проекту Хрисанфа Васильева лепила Жозефина Полонская, отливка Маран». На обратной стороне памятника, на драпировке бюста, там, где она не спадает на герб города, виден автограф скульптора. Имя Жозефины Полонской таким образом навсегда вошло в историю Южной Пальмиры. Но все-таки мы с вами сейчас попытаемся связать Жозефину Полонскую и Иркутский художественный музей.
Да.
Как это можно сделать?
Отрадно осознавать, что такой замечательный автор, который создал скульптурное изображение памятника Александру Сергеевичу Пушкину, его творение находится и в собрании Иркутского художественного музея. Это мраморный скульптурный портрет Дмитрия Ван Лярского. Интересна история появления этой скульптуры. Дело в том, что в 1968 году наш музей принимал у себя работников Министерства культуры СССР, командированных для оказания помощи нашему музею. И чтобы дополнить их впечатление о Сибирском крае, администрация нашего музея в лице Фатьянова решила показать им нашу красу и гордость, священный Байкал. Перед экскурсией водитель автомашины зашел в экспозиционные залы музея. Картины ему очень понравились. И уже по пути на Байкал он сообщил, что у его соседа по квартире имеется мраморный бюст девочки. Водитель автомашины пообещал уговорить его соседа принести и передать в дар музею эту скульптуру. И действительно, через несколько дней в музей пришел владелец вместе со скульптурой. Мраморный бюст произвел хорошее впечатление, и вместе со столичными музейными специалистами сотрудники нашего музея пришли к единому мнению, что скульптура изображает девочку-подростка, одетую в матроску с большим воротником. Правда, кто-то предположил, что, возможно, это не девочка. Глядя на скульптуру, можно было увидеть небольшой плотно сжатый ротик, огромные глаза, прямой нос на округлом лице, окаймленном длинными густыми волосами. Однако по скульптуре было видно, что автор в совершенстве владел анатомией, пластикой и сумел передать характер подростка. На обороте этого бюста печатными буквами по белому мрамору было высечено «Ж. Полонская, 1884 год». Сотрудники нашего музея недоумевали, что же это – имя автора или фамилия девочки, да, изображенная на портрете. К сожалению, в справочниках и каталогах выставок имени скульптора Полонской не удалось найти. Поэтому в книгу поступлений в акте было указано «Неизвестный скульптор, портрет девочки, мрамор 1884 год.
А как выяснили, что не девочка, а мальчик?
А выяснили следующим образом, благодаря издательству «Наука». В 1981 году выпустили в свет книгу «Пушкинский дом. Библиография трудов». И сотрудники нашего музея обнаружили, что в действительности скульптор Ж. Полонская существовала, и в Толстовском музее хранится ее работа – бюст писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Таким образом, ниточка за ниточкой, началось такое своеобразное исследование, расследование, и выяснили благодаря другому музею о том, что данное произведение создано скульптором Жозефиной Антоновной Полонской. И благодаря пытливости наших сотрудников музеев и благодаря нашим коллегам столичным выяснили личность, кто же был изображен в этом скульптурном портрете. А изображен был Дмитрий Ванлярский. Эту скульптуру Полонской заказал известный промышленник, владелец золотых приисков на Урале Владимир Михайлович Ванлярский. Когда Жозефина Антоновна закончила эскиз, он очень понравился родителям мальчика, и они попросили создать эту скульптуру в мраморе, чтобы увековечить это произведение. И Полонская изобразила Дмитрия в возрасте 8-10 лет.
Сейчас я вас буду удивлять. Дело в том, что мне просто удалось найти очень любопытные документы, касающиеся личности заказчика данного портрета Владимира Михайловича. Но я немножко исправлю фамилию. Он не Ванлярский, а Вонлярлярский. Оказывается, он был офицером кавалергардского полка, участником русско-турецкой войны 1877-78 годов, крупным новгородским помещиком и промышленником, владельцем золотых приисков на Урале, председателем правления Северо-Восточного сибирского общества. А в 1918 году он был членом антисоветской организации в Петрограде. Естественно, что ему хотелось покинуть Россию в это сложное время, поэтому он уезжает в эмиграцию сначала в Германию, потом во Францию. Умер он в Карловых Варах в 1946 году. Был женат на Надежде Семеновне Голенищевой, и у них в семье было трое детей. Дмитрий, Георгий, Андрей, три сына и еще одна дочь Мария. Так вот почему я говорю трое детей, потому что Дмитрий – это не родной сын Владимира Михайловича. Дмитрий Вонлярский, настоящее отчество Дмитрия, Николаевич, ибо отцом его был генерал от кавалерии Николай Михайлович Вонлярлярский, который умер в 1906 году. После смерти отца Дмитрия и усыновил брат Николая Владимир Михайлович. Судьба его удивительнейшее. Дело в том, что в 1904 он становится поручиком лейб-гвардии Преображенского полка, а в 1908 году штабс-капитаном лейб-гвардии Преображенского полка. Но оказывается, что помимо вот таких совершенно заслуженных дел, он был арестован в 1909 году. И в его кабинете на улице Маховой, дом номер 17, в Санкт-Петербурге был проведен обыск. Ну, тогда сам Дмитрий был в полку, и во время обыска присутствовала его жена Надежда. А впоследствии ей вместе с двоюродной сестрой пришлось давать показания суду. И Дмитрий в 1911 году был осужден к лишению прав и отдаче в арестантские отделения на 2 года. Дело в том, что он участвовал в попытке фальсификации завещания князя Огинского с целью присвоить себе титул и многомиллионное состояние. То есть, по сути, был авантюристом. Отдав положенный срок, Дмитрий Вонлярский вышел на свободу, восстановив свои гражданские права. В 1914 году он, коллежский асессор, учредил товарищество «Северный пионер», занимавшееся поисками золота, инвесторами которого были американские предприниматели. В 1934 году он опубликовал роман «Вонлярлярский Дмитрий. Грех у двери». Написал роман в Петербурге, а в предисловии к этому роману сочинил великий князь Александр Михайлович, а сам роман был издан в Париже в издательстве «Парабола» в 1934 году. Осенью 18-го года, уже при советской власти, он был арестован Петроградской ЧК. По версии чекистов, он занимался скупкой и хищением ценностей бывших эксплуататоров и сбывал их за границу через германских и швейцарских дипломатов. Но благодаря заступничеству Луначарского был освобожден. Как вам вот такая история?
Вот захватывающая.
Ну, все-таки, кто изображен на иркутском портрете Полонской? Вот действительно, не тот ли Дима Бондарский, бюст которого она выполняла в Одессе? Мы с вами это уже доказали. Спасибо вам большое за доказательства. Ну, а я повторяю, вот сейчас, по-моему, и для наших радиослушателей сделала вот такую как бы ремарочку относительно личности этого человека. Вообще всегда очень интересно, когда смотришь на портрет какого-нибудь мальчика или девочки, думать о том, а кем они станут в будущем. И вот, наверное, глядя на вот этого маленького мальчика, который позировал Жозефина Полонская, даже и представить не могла, кем этот мальчик станет в будущем. Надо сказать, что Жозефина Полонская, конечно, терпела много неудач. И вот мне очень нравится высказывание Николая Семеновича Лескова, нашего замечательного писателя, который записал в 1889 году. Жозефина Полонская терпела много неудач и при страшном прилежании работала без успеха до 32 лет. А теперь она зарабатывает около 2000 рублей в год. Что еще женщине надо? Надо только не унывать и долго не собираться, а работать как можно больше. Какие замечательные слова. По-моему, они и к нам, к нашим сегодняшним современницам, очень бы хорошо относились. Ну, а все-таки, что случилось? Ведь известно, что она прожила достаточно долгую жизнь. Как она дальше жила? Что она делала? Пока история об этом умалчивает, а нам известна только дата ее смерти, 6 января 1920 года в Петербурге. И, кстати, похоронена она на Новодевичьем кладбище. Но вот по завещанию, подготовленному Жозефиной Антоновной Полонской в 1919 году, вместе с архивом Якова Петровича Полонского в Пушкинский дом были переданы и ее скульптурные работы, переписка и документы. Ну, а нам сейчас только тоже предстоит гадать, каким образом все-таки вот этот скульптурный портрет
оказался в Иркутске.
Да, как он оказался в Иркутске, вот в квартире у соседа-водителя, который вез эту делегацию министерства. Я думаю, что вам предстоит еще очень интересная работа, настоящее такое детективное расследование, поэтому я хочу вам, конечно, пожелать удачи. И когда вы найдете вот эти вот удивительные факты, я надеюсь, мы с вами обязательно еще раз встретимся в студии городского радиоканала.
Это будет хороший повод.
Ну, конечно, имя первой женщины-скульптора не было в России широко известным. Ее создано незначительное число произведений, потому, вероятно, что она поздно занялась творческой работой. Да и воспитанием детей, забота о семье не давали возможности в полной мере отдаться любимому делу. Но то, что создано Жозефиной Полонской, конечно, достойно
нашего внимания. Да, ей создано
внимания.
Около 15 портретных бюстов, и, к нашему счастью, Иркутский художественный музей обладает одним из этих бюстов.
Ну что ж, я поздравляю город Иркутск и всех нас вот с таким замечательным везением. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Сегодня гостьей студии городского радиоканала была заведующая галереей сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ольга Петровна Юрчук. Благодарим вас за участие в нашей передаче.
Благодарим за приглашение.
Ну и, конечно, ждем продолжения вот этой захватывающей, почти детективной истории, связанной со скульптурным портретом работы Жозефины Антоновны Полонской. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу, а мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. Берегите себя и своих близких. До новой встречи!
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.